Спасибо. Ольга Шохина представила выпуск последних известий. А я расскажу о погоде. В понедельник в северо-западных областях России начнутся дожди разной интенсивности и продолжительности. Вероятность дождей увеличивается и в центральных областях, а также в западной части Волго-Вятского района. Средние и нижние Поволжья пока остаются вдалеке от зоны дождей. Температура в регионе днем плюс 12, плюс 19. На юге России в понедельник небольшие дожди. Дневная температура плюс 11, плюс 16 градусов, местами до плюс 22. В Санкт-Петербурге в понедельник прохладнее, плюс 12-14. В Москве в понедельник облачно с прояснениями, вероятность дождя небольшая. Максимальная температура плюс 14, плюс 16 градусов. Ветер южный 4,9 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Путин и Буш. Прощальные мотивы преждевременны. Темпы роста инфляции в России. Команда «Феррари» вывела формулу Бахрейна. Об этом поговорим в ближайшие полчаса. А сейчас репортаж из Великобритании. Проживающий там бывший резидент КГБ в этой стране Олег Гордеевский заявил, что был отравлен осенью прошлого года и чудом избежал смерти. Рассказывает наш корреспондент Наталья Голицына.
В интервью «Радио Свобода» Олег Гордеевский рассказал, что в ноябре прошлого года, после принятия снотворного, полученного из Австрии через своего приятеля, бывшего сотрудника российской военной разведки, он потерял сознание на 34 часа, оказался частично парализован и был госпитализирован. Британская газета Mail on Sunday опубликовала статью, в которой говорится, что Гордеевский подозревает в отравлении одного из своих друзей, того самого бывшего сотрудника военной разведки, через которого доставал лекарства. Тем не менее, в интервью «Радио Свобода» Гордеевский заявил, что никого не подозревает, и что информация, появившаяся в британской прессе, полна вымысла. Расследованием его отравления занимался специальный отдел Скотланд-Ярда, но оно было прекращено по настоянию внешней разведки МИ-6. И лишь благодаря вмешательству высокопоставленных сотрудников контрразведки МИ-5, в частности ее бывшего главы Элайзы Мейнхэм-Буллер, расследование было возобновлено. Вот как Олег Гордеевский прокомментировал в интервью «Радио Свобода» известие о своем отравлении.
Особенно большая в Mail on Sunday, они очень не соответствуют правде. Потому что мне было запрещено говорить, давать интервью до конца следствия или до конца расследования. Так что они собрали по крупинкам всякие слухи и напечатали большую статью, полную неточность и даже лжи. Я скажу, как это было. А этот мой друг, специалист по международному шпионажу, причем блестящий специалист, он мне предложил из Австрии, где он базируется обычно, достать таблетки снотворные, потому что у меня были страшные проблемы со сном. Я согласился. Я говорю, а как ты достанешь? Ну, жена там пойдет, там все врачи блатные, и это ничего не стоит. Я достану. Я дурак, я просто дурак, должен признаться. Я согласился, потому что таблетки из-за рубежа – это большой риск. То есть он позвонил жене. КГБ, конечно, слушала. А жена, чего я не домыслил сначала, не пошла к австрийским врачам блатным. Она пошла к русским блатным врачам. Они сначала одно мнение высказали, потом КГБ на них нажало, они другое мнение высказали. То есть они совершенно зависимы от КГБ. Они домыслили, а может им КГБ подсказала, ну подложите что-то такое, чтобы, в общем, его сразило. Ну, не убило, может быть, но, так сказать, повредило. Я принял таблетку после раздумий, кстати, колебаний. И что со мной это произошло, это невероятно. Я отключился на 34 часа. Я валялся на полу, я валялся на кровати, мебель перевернута. Но я ничего не помнил, потому что это был сильный драг, как говорится, драг, то есть наркотик. Наркотическое вещество. Или это был яд какого-то, мягкий такой яд.
Скажите, а что вам ответил этот человек, вот который подозревается в отравлении, может быть, вольным или невольным, в ответ на ваши обвинения?
Ну, во-первых, я его лично не обвинял. Он говорит, вроде бы, я его лично обвинял. Я вообще с ним не разговаривал на эту тему, потому что я знал, что у меня нет доказательств. Я просто знал, как все это происходило. А к нему пришли вот эти первые полицейские, которые несерьезно подходили. Так, никого не обвинял.
Говорил бывший резидент КГБ в Великобритании Олег Гордеевский. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира на волнах Радио Свобода. Прошла встреча в Сочи, встреча Владимира Путина и Джорджа Буша. Во встрече также участвовал и Дмитрий Медведев. Эксперты считают, что ни о каком прорыве в российско-американских отношениях не идет, но, тем не менее, обращают внимание на то, что тон заявлений глав государств уже ощутимо изменился. Вопрос, который мы задаем слушателям, звучит так. Как, по вашему мнению, изменится отношение Москвы и Вашингтона с приходом новых президентов России и США? Пожалуйста, присылайте нам ваши ответы на пейджер. Его номер в Москве 961-33-33, код Москвы 495, абонент «Радио Свобода». Кроме того, вы можете использовать смс-сообщение, отправив ответ на номер плюс 7-903-743-2801. Повторяю вопрос. Как, по вашему мнению, изменится отношение Москвы и Вашингтона с приходом новых президентов в России и США? И мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вновь рядом со мной в студии Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
О чем сейчас пойдет речь? Какая из публикаций в российских газетах привлекла ваше внимание?
Публикация озаглавленная «Движение сопротивления». И говорится в этой публикации в газете «Время новостей» о том, что в минувшие выходные, первые в этом году по-настоящему весенние и теплые. Кстати, тема нынешнего тепла очень широко освещается в прессе.
Вчера даже рекорд был установлен.
Да, 19,2, как пишут. Но сейчас мы не об этом говорим, а сейчас мы говорим о сопротивлении. Так вот, в эти выходные весенние и теплые была отмечена повышенная активность оппозиции, пишет «Время новостей». В субботу в Санкт-Петербурге прошла конференция «Новая повестка дня демократического движения России». В ней участвовали 177 человек, главным образом представители партий «Союз правых сил», «Яблоко», ликвидированной Республиканской партией России, Движение «Объединенный гражданский фронт» и «Народно-демократический союз». Конференция стала еще одной попыткой демократических сил объединиться в новое движение, но, как обычно, закончилось все лишь принятием резолюции о необходимости объединения. А уже на следующий день, в воскресенье, на свою конференцию в Москве, в гостинице «Алтай», собралось около 200 представителей непарламентских левых сил. «Время новостей» пишет также о том, что Следственный комитет при прокуратуре России в пятницу объявил о возбуждении уголовного дела по факту смерти известного журналиста и депутата Госдумы от фракции «Яблоко» Юрия Щекочихина, скончавшегося при загадочных обстоятельствах 5 лет назад. Были проведены 3 проверки, и вот уже только с подачи господина Бастрыкина материалы были направлены на очередную 4-ю проверку, которая поставила крест на предыдущих экспертизах и выводах следователей. Таким образом, дело уголовное по факту гибели Юрия Щекочихина возбуждено. Пишет об этом газета «Время новостей». Ну, а новая газета выносит на первую полосу публикацию «Осведомители». Говорится в ней о том, что агенты спецслужб находятся среди организаторов убийства Анны Политковской, но их выводят из-под удара, придавая огласке секретные материалы уголовного дела.
Валерия Шабаева сегодня знакомит нас с публикациями на страницах центральных российских газет. А мы переходим к краткой сводке новостей на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Париже усилены меры безопасности. Во Францию из Великобритании прибыл олимпийский огонь Пекинской Олимпиады 2008 года. В Зимбабве правящая партия просит избирательную комиссию отложить обнародование результатов президентских выборов и пересчитать голоса. Мещанский суд Москвы рассмотрит сегодня жалобу журналистки российского издания New Times Натальи Марель, которой запрещен въезд в Россию. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 13:07 на волнах Радио Свобода программа «Час прессы». Смотрим телевизор из Киева. Ведущий программы Виталий Портников беседует с тележурналистами Артемом Шевченко и Мустафой Наемом о возможностях расследовательской тележурналистики. Повтор программы в 14:00 на волнах Радио Свобода. «Час прессы». Смотрим телевизор из Киева. Далее на волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Начну его с хоккея. Сегодня российским хоккеистам отличиться не удалось. Детройт выиграл у Чикаго 4-1. Нью-Джерси, Нью-Йорк Рейнджерс 3-2. Победа Нью-Джерси в серии буллитов. Также в сериях буллитов победили Колорадо, Миннесоту 4-3. И Анахайм выиграл у Феникса 3-2. Филадельфия, Питтсбург 2-0. Коламбус, Сент-Луис, поражение Коламбуса 1-4. И, наконец, Детройт выиграл у Сан-Хосе 4-2. Уже известны обладатели всех 16 путевок в плей-офф. В Восточной конференции это Монреаль, Питтсбург, Вашингтон, Нью-Джерси, Нью-Йорк Рейнджерс, Оттава, Бостон и Филадельфия. В Западной конференции места в плей-офф обеспечили себе Детройт, Сан-Хосе, Миннесота, Анахайм, Даллас, Калгари, Колорадо и Нэшвилл. Сегодня российский теннисист, сегодня, в смысле, в ночь на сегодня в Майами, где завершился крупный турнир серии «Мастерс», российский теннисист Николай Давиденко стал его победителем, одержав, выиграв в финале у испанца Рафаэля Надаля 6-4, 6-2. А в Бахрейне прошел третий этап чемпионата мира по автогонкам Формулы-1. Успех праздновала команда «Феррари». Фелипе Масса стал первым, Кими Райконен вторым, а третье и четвертое места у гонщиков BMW Заубера Роберта Кубицы и Ника Хайтфельда. В очковую зону также попали Хейки Ковалайнен на «Макларене», Ярно Трули на «Тойоте», Марк Вебер, пилот команды Red Bull, и Ники Росберг из команды Уильямс. Положение в личном зачете. Действующий чемпион мира Кими Райконен набрал 19 очков, Ник Хайтфельд имеет 16, Кубица, Ковалайнен и Льюис Хэмилтон, пилот Макларена, набрали по 14 очков. В Кубке конструкторов завязалась острая борьба. Впервые на первую позицию вышла команда BMW Sauber, набравшая 30 очков, у Феррари 29, у Макларена 28. На чемпионате Европы по спортивной гимнастике во французском городке Клермон-Ферран прошли состязания женщин на отдельных снарядах. Чемпионками континента стали Оксана Чусовитина, Германия, в опорном прыжке, в вольных упражнениях Сандра Избаса из Румынии, а россиянка Ксения Семенова стала двукратной чемпионкой, выиграв состязания на брусьях и на бревне. В Италии сыграны решающие матчи финала четырех женской лиги чемпионов по волейболу. В матче за первое место российский клуб «Заречье» из Одинцова проиграл итальянской «Перуджи» 1-3. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. Далее переходим к новостям экономики. Экономическую панораму представляет Иван Трефилов.
Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении пакет законов об участии иностранных инвесторов в капитале российских компаний и предприятий, относимых к категории стратегических. Она включает 42 вида деятельности, в том числе производство вооружений и специальной техники, авиастроение, космическую отрасль и атомную энергетику. В категорию стратегических включена также добыча полезных ископаемых на участках недр федерального значения. Участие зарубежных инвесторов в капитале соответствующих российских компаний станет возможным лишь по решению специальной правительственной комиссии. При этом на сделки, заключенные до вступления закона в силу, новые правила распространяться не будут. Инфляция в России в марте составила 1,2%, а с начала года 4,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Первоначально официальный прогноз темпов роста потребительских цен на 2008 год, установленный Министерством экономического развития и торговли, составлял от 7 до 8,5%. Однако в марте предельный его уровень был повышен до 9,5%. В 2007 году инфляция в России составила 11,9%. Государственная компания «Российские железные дороги», а также железнодорожные компании Словакии и Австрии начинают реализацию проекта строительства магистрали, которая соединит Центральную Европу с Транссибирской магистралью, сообщил президент РЖД Владимир Якунин. Он предусматривает продолжение ширококолейной железной дороги от границы Словакии и Украины до Братиславы с выходом на Вену, а также создание центра логистики на Дунае. Стоимость проекта, согласно оценкам, составит от 2 до 3 миллиардов долларов. Российская компания ВСМПО «Ависма», крупнейший в мире производитель титана, стала основным поставщиком этого металла для европейского концерна «Airbus». Об этом говорится в глобальном прогнозе развития индустрии воздушных перевозок в России и странах СНГ, подготовленном ведущим в мире производителем пассажирских авиалайнеров. доля ВСМП «Лависма» в мировом производстве титана составляет сегодня более 30%, причем до 80% продукции поставляется на экспорт, прежде всего крупнейшим компаниям аэрокосмической промышленности. Примерно 66% уставного капитала ВСМП «Лависма» контролирует российский государственный концерн «Рособоронэкспорт».
Спасибо. Выпуск новостей экономики представил Иван Трефилов. Я дополню его рассказ сообщением о том, что официальный курс доллара на сегодня 23 рубля 60 копеек, курс евро 36 рублей 98 копеек, и на мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар 57 центов. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к рубрике «В Америке сегодня». Ее представляют наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона.
Третий не лишний, сохранит ли президент Буш тесные отношения с премьер-министром Путиным? За что мир любит американцев? Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сочинская встреча Джорджа Буша и Владимира Путина стала их последней встречей в качестве президентов. Но прощальные мотивы, доминировавшие во многих комментариях в эти дни, явно преждевременны. В случае назначения Владимира Путина премьер-министром, его деловые отношения с президентом Бушем наверняка сохранятся. Как может выглядеть этот редкий в международной политике треугольник отношений Буш-Медведев-Путин? Мой собеседник, профессор Мичиганского университета Владимир Шельпинтох.
Я полагаю, что Медведев, как ученик Путина, воспринял и, так сказать, принципы его взаимоотношений с иностранными лидерами и будет строить эти отношения также на личной основе. Может быть, даже у него это выйдет лучше, потому что он намного интеллигентнее Путина. Он, так сказать, в общем, более образован, он, так сказать, более близок к западному образу жизни. И я думаю, что точно так же, как когда-то Тэтчер вдруг обнаружила в Горбачеве нечто новое среди советских лидеров, я думаю, нечто похожее, но в меньшей степени, в существенно меньшей степени, может произойти при первых контактах западных лидеров с Медведем при отсутствии Путина.
Ваше предсказание заставляет профессор предположить о том, что в этом треугольнике отношений может присутствовать и необычный ингредиент – ревность со стороны бывшего президента.
Я думаю, что Путин чрезвычайно умный политик. И это доказал в известном смысле в течение этих 8 лет. Он легко мог остаться на третий срок президентом страны. Он принял стратегическое решение огромного значения и прекрасно понимал все возможные последствия. И взаимоотношения между Медведевым и Бушем или другими лидерами, это, с моей точки зрения, полный пустяк по сравнению с тем, что Путин, на что Путин решился, оставляя должность президента в стране.
Как вы считаете, может ли будущий американский президент пытаться культивировать более тесные контакты с Владимиром Путиным, держа в уме и его политический вес, и вариант его возвращения к власти через некоторое количество лет? Эту перспективу, как мы знаем, всерьез обсуждали российские наблюдатели.
Ни в коем случае. Я полагаю, что ни американский президент будущий, ни другие западные лидеры, ни в коем случае они не будут помогать Путину утвердиться и сохранить за собой власть. Для них крайне важно, чтобы все-таки в России произошла смена власти, хотя она и произошла недостаточно легитимным способом, так сказать, и к этой смене и в мире, и в России относятся с большим скепсисом, и все-таки это была смена власти. И для Запада это крайне важно. И Запад сделает все, что только может, чтобы поддержать Медведева, если возникнет проблема конфликта между ним и Путиным.
Профессор, многие в Америке призывали и президента Буша, и его предшественника Билла Клинтона не строить межгосударственные отношения на фундаменте личных отношений лидеров. Уж очень ненадежный это фундамент. А существует ли, в принципе, другая модель отношений?
Это, несомненно, это и есть главная особенность демократического общества. Об этом и писал в свое время Макс Вебер, который вообще полагал, что все отношения, так сказать, в обществе должны быть чисто формальные, основаны только на законе. Идеальная демократическая модель, к которая в какой-то степени работает на Западе, она предполагает минимальную роль личных отношений при подборе кадров, при установлении тех дипломатических отношений и так далее. Другое дело, что реальная жизнь этого мешает.
Как вы считаете, будет ли готов новый американский президент следовать традиции личных отношений с российским лидером, утвержденной Биллом Клинтоном и Джорджем Бушем?
При всем том, что мы придаем большое значение личным отношениям Путина и Буша, не надо их преувеличивать. Совсем не надо. По крайней мере, с американской стороны, с той ролью, которую играет Конгресс и американское общественное мнение в формировании отношений с Россией, все-таки это играет, так сказать, второстепенную роль. Главное, это все-таки некое объективное обстоятельство. И я думаю, что будущий президент Соединенных Штатов, прежде всего, будет ориентироваться на тот анализ объективных отношений, который будет подготовлен его советниками, и той частью населения, на которую он будет опираться. И я думаю, что мало что изменится в принципе в взаимоотношениях между Соединенными Штатами и Америкой с обоими новыми президентами.
Это был профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в ближайшие полчаса поговорим о том, как улучшается в мире американский имидж, расскажем о выставке православной миниатюры и достаточно серьезная тема ВИЧ-инфицированность среди наркоманов. Ну а сейчас в студии рядом со мной Евгения Назарец, ведущая программы «Свобода в 9». Евгения, доброе утро.
Доброе утро.
О чем поговорим?
Некоторые темы. Российские левые либералы находятся в поисках общих политических интересов. Но пока даже конференции проводят в разных городах. Одни в Москве, другие в Питере. Либералы в субботу, левые в воскресенье. Владимир Путин, Джордж Буш и Дмитрий Медведев провели выходные в Сочи. И политические аналитики услышали в их речах отказ от конфронтации. Сегодня в Чехии начинается акция протеста против размещения на территории страны радара американской системы противоракетной обороны. И, наконец, летний сад в Санкт-Петербурге подвергнется реконструкции и реставрации. Вот таковы некоторые темы программы «Свобода в 9» через полчаса.
А я со своей стороны обещаю небольшой разговор о вчерашнем этапе чемпионата мира по автогонкам Формулы-1 Гран-при Бахрейна. Кроме того, напомню слушателям, что сегодня мы предлагаем вам вопрос. Вопрос звучит так. Как, по вашему мнению, изменится отношение Москвы и Вашингтона с приходом новых президентов в России и США? Пожалуйста, пишите нам, мы ждем ваших ответов. Телефон и пейджер объявляем. В конце часа мы прочитаем все ответы, которые к нам придут. Пока их немного, так что, пожалуйста, проявите активность, уважаемые слушатели. В Москве 8 часов 30 минут и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В окрестностях Назрани сегодня утром произошел мощный взрыв. Как сообщили агентству Интерфакс правоохранительных органах Ингушетии, в результате взрыва повреждено дорожное ограждение, а пострадавших не сообщается. Мосгорсуд сегодня вновь рассмотрит жалобу защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на незаконность проведения следствия в Чите. Дважды постановление заместителя генерального прокурора Виктора Гриня, определившего место предварительного расследования Читу, было признано судами незаконным. После того, как Верховный суд отменил эти решения и направил дело на новое рассмотрение, Басманный суд отказался удовлетворить жалобу защиты. Мещанский суд Москвы рассмотрит сегодня жалобу журналистки российского издания «Нью Таймс» Натальи Марарь, которой запрещен въезд в Россию. Власти дважды отказывали гражданке Молдавии Марарь во въезде, даже после того, как она вышла замуж за российского гражданина. Журналистке было объявлено, что она представляет угрозу безопасности страны. Коллеги Марарь связывают происходящее с ее профессиональной деятельностью. Польша готова к переговорам с Россией по вопросам, связанным с размещением на польской территории базы американских ракет-перехватчиков. В Париже усилены меры безопасности. Во Францию и из Великобритании прибыл олимпийский огонь Пекинской летней Олимпиады 2008. В Лондоне в воскресенье во время эстафеты факела были арестованы 36 человек. Манифестанты протестовали против политики китайских властей в Тибете, где недавно были подавлены массовые выступления местных жителей. На прошедших в воскресенье президентских выборах в Черногории победил кандидат правящей в стране Демократической партии социалистов, действующий президент Филипп Буянович. Он убедительно опередил трех претендентов от оппозиции. В пакистанском городе Карачи прошли демонстрации против выпущенного в Голландии антиисламского фильма «Фитна».
И два слова о влиянии погоды на здоровье. В средней полосе европейской территории России сохраняется теплая погода, атмосферное давление в пределах нормы. Такие погодные условия, известное дело, вполне комфортны для большинства людей. Они не должны вызывать серьезных реакции на погоду, или, говоря по-научному, метеопатических реакций. На юге европейской территории России будет неустойчивая погода с кратковременными дождями, грозами и порывистым ветром. Все это может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги у людей с психоэмоциональными расстройствами. Будьте осторожны. И хорошая новость. Геомагнитный фон на 7 и 8 апреля прогнозируется спокойным. Пожалуйста, обращайте самое серьезное внимание на свое здоровье. И мы на волнах Радио Свобода вновь возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Сочи состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джорджа Буша, в которой принял участие и Дмитрий Медведев, избранный президент России. Ни о каком прорыве в российско-американских отношениях речь не идет, считают политологи. Но при этом они обращают внимание на то, что тон заявлений глав государств изменился. Николай Злобин, директор российских и азиатских программ Американского центра оборонной информации, например, не склонен считать, что с приходом в Кремль Дмитрия Медведева российско-американские отношения могут кардинально измениться.
Сегодня у нас очень мало объективной информации для того, чтобы судить о Медведеве как политическом лидере России. Он сделал несколько, в общем-то, неплохих экономических заявлений и гораздо меньше сказал о своих политических приоритетах. Может быть, только вот в интервью Financial Times пару недель назад он обозначил несколько приоритетов в политической сфере, которые, в общем-то, произвели хорошее впечатление на западной истеблишмент. Но как политика Медведева на Западе практически не знает, его знают как чиновника, как сотрудника путинской администрации, поэтому каким он будет в роли российского лидера, сегодня сказать очень трудно. И здесь вот говоря об ожиданиях, я бы хотел обратить внимание на одну интересную вещь, которая постоянно прослеживается в российско-американских отношениях. Российские лидеры, начиная там с Горбачева, Ельцин и Путин, они все начинали политическую карьеру в качестве лидеров страны с заявления о том, что они хотят радикально улучшить отношения с Соединенными Штатами. Они приходили в Кремль как проамериканские лидеры. Они получали соответствующую поддержку в Вашингтоне, в Белом доме. Американские президенты тоже, так сказать, эту идею активно развивали, предлагали всякие концепции интеграции, включение в Большую Восьмерку, стратегическое сотрудничество, личная дружба. Но каждый раз, когда оканчивался срок президентства там и там, оказывалось, что отношения остаются в гораздо худшем зачастую положении, чем они даже были, когда эти президенты пришли к власти. То есть, приходя как пророссийские, проамериканские лидеры, американские и российские лидеры уходят как антиамериканские в значительной степени и антироссийские. Вот что мешает им при всех хороших, позитивных личных отношениях изменить динамику двухсторонних отношений между странами, я думаю, является главным вопросом и, кстати говоря, ответом личные отношения не в состоянии решить проблемы вот объективных противоречий. Не может быть создать какую-то благожелательную атмосферу для политической риторики с обеих сторон, более уважительную, нежели это было в другом случае. Но личные отношения никоим образом не способны заменить объективные процессы, которые проходят как в обеих странах, так и на мировой арене. И любой разговор о том, как будет лично Медведев общаться с лично следующим президентом Соединенных Штатов, я думаю, это во многом разговор ни о чем.
Так считает Николай Злобин, директор российских и азиатских программ Американского центра оборонной информации. С ним побеседовал мой коллега Арслан Саидов. С темой этого материала связан и вопрос, который сегодня мы задаем нашим слушателям. Как, по вашему мнению, изменится отношение Москвы и Вашингтона с приходом новых президентов России и США? Наш корреспондент Александр Мальцев задал этот вопрос жителям Улан-Удэ.
Направление тоже будет, наверное, внешней политики России. И Вашингтон тоже так же будет тоже сохранять, и дружеские отношения, наверное, будут также сохранять.
Мне кажется, это зависит от того, кто придет к власти в США. Если это будет республиканец, то, скорее всего, можно говорить о благоприятных отношениях. Если это будет демократ, то, скорее всего, будет не столь благоприятным, потому что именно при демократах взаимоотношения между двумя странами были не очень хорошими, если вспомнить это Карибский кризис. кризис при Джоне Кеннеди, не очень хорошие взаимоотношения при Билле Клинтоне.
Ну, я считаю, практически не изменится. Потому что определяет не только президента государства само по себе. Политики могут определяться, изменится, не изменится, там будет лучше, холоднее. А для 99% населения России, им, знаете, без разницы, какие отношения, что будет, какой курс и прочее.
Всегда мы обычно, когда такие изменения происходят, мы переживаем, и какой-то страх, и недоверие обычно бывает, но надеяться на лучшее.
Ну, смотря какой президент США будет, сейчас, в принципе, в нормальных отношениях, ну, не считая там военной политики, расширения НАТО, и вот с этой Польшей радаров-то этих.
Спросить кого-нибудь другого.
А что? Это изменилось. Путин был, что сейчас Медведев. Смотря кто у них будет, от какой партии там будет.
Отношения в целом не должны ухудшиться, но политику жесткую новый президент должен проводить целенаправленно, отстаивать свои права.
Как отношения? Американцы наглый народ. Ну, я думаю, наши вверх должны брать. Медведев политику Путина так, ну, идет по его задуманному плану. Не знаю, я думаю, будет все хорошо. Ну, нормально, то есть, отношения будут.
Ну, я даже не знаю.
Мне кажется, что она ухудшится в положении. Да, просто отношение Буша ко всем остальным странам, как барское, хозяйское, как будто новый президент там все равно, политика сильно не изменится, наверное, в Америке. То людей не заставляет, не то, чтобы заставляет входить в состав НАТО, там, например, Америки, Украину, Грузию, там. Сейчас насчет Косово. Я, конечно, не специалист, но так по телевизору смотрю, так.
Мне хотелось бы, чтобы все бы это изменилось в лучшую сторону.
Ну, я думаю, наверное, улучшится. Но сейчас более-менее средние такие, не плохие, не хорошие, мне кажется, улучшится.
Я думаю, не как были, так и будут.
Жизнь сейчас сложна. Если еще мы пойдем на крутые конфронтации, я как пенсионер пострадаю в первую очередь, потому что мне скажут, и пойми, отец, надо подтянуть ремни, выражаться надо, иначе нас убьют.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, как изменится отношение Москвы и Вашингтона с приходом новых президентов в России и США.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Несколько любопытных вопросов. Почему мы не выполняем назначение лечащего врача и где мужчинам жить хорошо? На эти вопросы в выпуске новостей медицины отвечает Ольга Беклемищева.
Почему мы не выполняем назначение лечащего врача? Этим вопросом задаются медики по всему миру. Даже в таких серьезных случаях, как только что перенесенный инфаркт миокарда, почти 18% больных не покупают себе прописанных лекарств, установили канадские врачи. Они провели большое ретроспективное исследование на 4500 больных и выяснили, что смертность среди пациентов частично или полностью неприверженных терапии на 44,8% соответственно выше, чем у тех, кто тщательно выполнял все назначения врача. Кроме того, оказалось, что большую дисциплину в лечении демонстрировали более бедные и более молодые пациенты, особенно те, основным лечащим врачом которых в стационаре был кардиолог, который при выписке давал письменные рекомендации. Следует заметить, что в Канаде лекарства, выписанные врачом, оплачиваются страховыми и больничными кассами, а значит, от пациента требуется только личный визит в аптеку с рецептом. В России снижается распространенность ВИЧ-инфекции среди новых наркоманов, установили российские и британские ученые на примере города Тольятти. Это хорошая новость для тех, кто занят санитарным просвещением. С 2001 по 2004 год удельный вес ВИЧ-инфицированных среди наркоманов города Тольятти уменьшился с 55 до 11,5%. Большинство наркоманов отказались от применения уже использованных игл, стали реже набирать раствор наркотика из одного донорского шприца или использовать фильтры, в которых ранее находились шприцы или иглы. Авторы исследования подчеркивают, что при невозможности вылечить от наркомании следует обеспечить доступность знаний и одноразовых средств введения наркотиков. Однако распространенность ВИЧ-инфекции среди работниц коммерческого секса продолжает увеличиваться, сообщается в том же исследовании. Где мужчинам жить хорошо? Ответ в Исландии. Исландские мужчины заняли первое место в мире по продолжительности жизни, согласно статистике, собираемой в странах-членах ООН по единой методике. Сейчас ожидаемая продолжительность жизни у мужчин в Исландии составила 79,4 года. Это мировой рекорд. исландские мужчины обогнали по этому показателю даже японцев, заявил пресс-секретарь Ирландского бюро статистики Олаф Гардарсдоттир. «У нас пока нет объяснения этому явлению», — отметил исландский чиновник. Однако в 2007 году Исландия заняла первое место в рейтинге качества жизни стран ООН.
Интересно, а исландцам коренным жителям жить хорошо или приезжим нет, или же приезжим тоже? Вот, например, Бобби Фишер, чемпион мира по шахматам, умер в Исландии в достаточно нестаром возрасте. Спасибо в любом случае Ольге Беклемищевой за выпуск новостей из мира медицины, а мы переходим к высокохудожественной теме. В Фонде народных художественных промыслов открылась выставка христианской миниатюры. Здесь представлены иконы и кресты из частных собраний. Наиболее древние экспонаты датируются V веком, самые поздние изготовлены современными мастерами. По мнению знатоков, на выставке есть подлинные раритеты, которые не встретишь ни в одном музейном собрании, рассказывает Лилия Пальверева.
Не хочется гадать, почему, ведь не по незнанию же. Выставку назвали «Православная миниатюра век V, век XXI». Разумеется, предметов, связанных с православием, в витринах немало, но только и другие вещи в экспозиции тоже есть. Остроконечные готские нательные кресты, к примеру. О них рассказывает Леонид Ижов, директор Центра развития христианского искусства «Русский Афон».
Самые ранние экспонаты нашей выставки датированы V веком нашей эры. Это крестики и медальоны, которые найдены на берегах Понта Евксинского Черного моря, в первых христианских поселениях на исторической территории России.
Но ведь древние черноморские колонисты уж точно не могли быть православными. Леонид Ижов не видит здесь никакой неувязки.
Это были крестопоселенцы, но в любом случае это были кресты, которые входят в православную традицию.
Между тем, русская традиция снабдила крест дополнительной перекладиной под ноги Христу. На этих же ее нет. Впрочем, западное христианство на выставке представлено лишь несколькими предметами, а больше всего здесь маленьких складней, икон и крестов медного литья. В 1723 году Петр I запретил использовать стратегически важный металл в личных целях, только для храмов. Изделия для церквей были куда большими по размеру. Запрет в массовом порядке нарушали старообрядцы. В одной из витрин выложен целый иконостас, составленный из таких мелкоформатных вещиц. И в изгнание взять необременительно, и припрятать легко. Антиквар и коллекционер Михаил Чернов обращает внимание на маленькую иконку, созданную еще до раскола. Ее изящнейшая композиция – это святой Никита, побивающий беса.
Эта икона старая, это икона 16 века. Но дело в том, что в 18-19 веке их очень много делали на Руси, в частности, в подмосковном селе Гуслицы. И связано это с тем, что старообрядцы, почитая святого Никиту, как побивателя беса, оградителя, охранителя от всяческих бесовских наваждений. Для староверов это было очень актуально и очень важно, потому что для многих согласий весь внешний мир, не старообрядческий, уже был мир бесовский, мир злой. Мир, которого надо было всячески спасаться, поэтому...
И вот этот сюжет у них был одним из
любимых. Да, потому что именно вот все, что связано с бесами, вообще было очень для староверов актуально. Но я еще раз говорю, не эта икона староверская, их потом очень много делали староверы уже в более позднее время. Часто брали за основу, вот скажем, старинные образцы, да, никоновские, в частности, новгородскую пластику 16 века, и потом ее трансформировали в позднем литье, и они имели широкое хождение по всему старообрядческому миру в России.
Помимо медного литья, с перегородчатой эмалью и без нее, на выставке есть превосходные вещи, выполненные в технике ювелирной резьбы по дереву и кости. Все экспонаты демонстрируются впервые. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
8:45 в Москве. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Мосгорсуд сегодня вновь рассмотрит жалобу защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на незаконность проведения следствия в Чите. Россия по-прежнему против размещения элементов американской системы ПРО в Польше и Чехии, заявил Владимир Путин после переговоров в Сочи с Джорджем Бушем. В Париже усилены меры безопасности, во Францию из Великобритании прибыл олимпийский огонь Пекинской летней Олимпиады 2008 года. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас представляем вашему вниманию обзор региональной прессы. Лада Леденева расскажет, о чем пишут газеты Пятигорска и Ставропольского края.
Повышение цен на хлеб в Ставропольском крае отложили еще на неделю, сообщает газета «Ставропольская правда», печатный орган Госдумы и правительства края. Очередное подорожание было назначено на 1 апреля, напоминает газета. По словам генерального директора хлебозавода номер 3 города Ставрополя Юрия Долбнева, в правительстве края обещали принять необходимые меры, чтобы удержать цены на нынешнем уровне. В частности, в Министерстве имущественных отношений края сейчас прорабатывается вопрос о предоставлении крупнейшему в Ставрополе хлебозаводу зерна по цене ниже рыночной. Однако ставропольские хлебопеки настаивают на решении проблемы в недельный срок. Иначе, предупреждают они, оптовая цена на белый кирпичик вырастет с 12,5 до 16 рублей. В рознице же, с учетом торговой надбавки, белый хлеб в Ставрополе будет стоить 17,50. Между тем, в Пятигорске подорожание хлеба, если и произойдет, то будет плавным, то есть постепенным, сообщает коммерческий телеканал «Машук ТВ».
Поскольку мы строим капитализм, так называемый, мы перейдем все равно к мировым ценам. Вот у нас уже цена на бензин сравнялась практически с мировой ценой. Так вот, если сравнивать цена на хлеб в Европе, она составляет в пересчете на нашу продукцию, где-то она должна стоить 50-60 рублей. Мы понимаем, что мы сейчас к этому не готовы. И вот сейчас мы, наше общество хлебопеки, мы сами, и руководство и нашей страны, и нашего правительства края, и города должны сделать все для того, чтобы мы рано или поздно придем к той цене, но мы должны сделать мягкий переход к этой цене. Но для этого что мы в первую очередь должны сделать? Мы должны обезопасить людей. Поэтому наши люди и должны получать соответствующую пенсию такую же, чтобы ему не было трудно купить хлеб за 50 рублей. И заработная плата должна быть высокая.
Сказал генеральный директор Пятигорского хлебокомбината Виктор Акульшин в эфире телекомпании. В течение нескольких дней марта в Волгограде наблюдался рост цен на хлебобулочные изделия, продолжает тему интернет-ресурс «Кавказский узел». По различным сортам рост составил от 30-50 копеек до 2-3 рублей. Причинами специалисты называют подорожание муки, топлива, а также цены на мировых зерновых рынках, пишет издание. По окончании в начале марта срока соглашения с производителями о заморозке цен на социально значимые продукты питания и после прошедших выборов президента на юге России в течение нескольких дней значительно выросли отпускные цены на хлеб. Заметнее всего подорожание отразилось на жителях Ставропольского края. Там самые ходовые сорта хлеба подорожали на четверть и Ростовской области на 20%. В Дагестане хлеб подорожал на треть, сообщает «Кавказский узел».
Лада Леденева рассказала, о чем пишут газеты Ставропольского края. Ну а Валерия Шабаева, которая вновь присоединилась ко мне в студии «Радио Свобода», поговорит о центральных российских газетах. Я, Валерия, узнал, что сегодня, оказывается, День здоровья.
Совершенно верно.
С чем вас и поздравляю.
Всемирный день здоровья.
Значит, весь мир надо поздравить.
Обязательно, конечно.
Вот только есть ли оно, это здоровье?
Вот, здоровье должно быть, и если мы будем внимательно читать газеты, то мы, наверное, сможем его, по крайней мере, укрепить, если не сберечь. Ну, в общем, короче говоря, речь идет о том, что сегодняшний день здоровья проходит под девизом «Защитим здоровье от изменений климата». Ну и вот тут вот как раз мы возвращаемся к теме, которую уже мы с вами, Алексей, затронули. Это зарегистрированный вчера температурный рекорд в Москве, 19,2 градуса тепла. Держался рекорд с 1975 года. Ну и газета «Известия» пишет о том, что раннее тепло радует не только людей, но также и наших врагов, а именно вирусы, которых переносят клещи и комары. Так что, люди, будьте бдительны. А заглавленная эта публикация очень оптимистична. «Весна идет, клещу дорогу». Продолжает тему газета «Новые известия». И пишет издание тоже о том, что упал рекорд, державшийся с 1975 года, но в полной мере насладиться теплом москвичам мешал стойкий запах дыма от горящей травы. Вот какая проблема. Впрочем, синоптики предупреждают, что холода еще могут вернуться в столицу. В конце апреля в Москве ожидаются заморозки. заморозки. И специалисты констатируют, что похолодание после нескольких недель аномально теплой погоды при этом еще чревато ростом числа простудных заболеваний. Так что вот обрадовались, ну вот и не спешите радоваться. Ну а еще новые известия пишут вот о каком событии. Чиновникам, которые записывают квартиры, дачи, машины и драгоценности на жены детей, по-прежнему ничего не грозит. Госдума в пятницу отклонила два законопроекта, направленных на борьбу с коррупцией, в частности, обязывающих чиновников раскрывать информацию о доходах и имуществе своих близких. Депутаты сочли, что такая норма нарушает конституционные права родственников должностных лиц. О том же, что коррупционный беспредел нарушает права десятков миллионов простых россиян, думское большинство, видимо, опять забыло. Ведь до очередных выборов еще далеко.
И, видимо, эти права не столь уж важны. Спасибо, Валерия Шабаева сегодня знакомит нас с публикациями на страницах центральных российских газет. А мы на волнах Радио Свободы переходим к рубрике «Сегодня в Америке». И эту рубрику готовят, как обычно, наши коллеги из Вашингтона и Нью-Йорка.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» американский имидж в мире улучшается. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Отношение к Америке и американцам в мире понемногу улучшается. Таков результат сразу двух опросов, проведенных уважаемыми организациями. Впрочем, Соединенные Штаты все еще вызывают менее добрые чувства в мире, чем Европа и Россия. О парадоксах восприятия Америки иностранцами и отношении к этому американцев рассказывает Алан Давыдов.
Всемирная служба BBC совместно со службой общественного мнения GlobeScan опубликовала результаты международного опроса о том, какая страна оказывает наиболее позитивное влияние на события в мире. Соединенные Штаты в этом рейтинге оказались позади Евросоюза, Японии, Бразилии, Китая, Индии и России. Но при этом число респондентов, заявивших о положительной роли США, возросло по сравнению с прошлым годом с 31 до 35%. Число критиков США сократилось с 52 до 47%. Прокомментировать эти результаты я попросил президента службы опросов Zogby International Джона Zogby. Каждый подобный опрос содержит допустимый предел погрешности. 4-процентное улучшение международного рейтинга США сопоставимо с этим пределом погрешности и, скорее всего, не свидетельствует об особо существенных переменах общественных настроений в мире по отношению к нашей стране. И все же, судя по всему, низшая точка неприязни уже пройдена. Возможно, срабатывает ощущение, что начатое год назад наращивание нашего военного присутствия в Ираке сработало, и Ирак идет по пути стабилизации. Хотя международный имидж США, да и, собственно, американцев сильно пострадал в результате войны в Ираке, запас добрых чувств и надежды по отношению к нашей стране и ее ценностям в мире до сих пор не иссяк. Отношение к нам чуть-чуть улучшилось, но чтобы сделать это устойчивой тенденцией, потребуется много времени. При общем позитивном сдвиге в отношении к США за рубежом результаты опроса указывают на ухудшение отношений к США в трех странах – Египте, Ливане и Канаде. Если с двумя первыми странами вроде ясно, то при чем здесь Канада – ближайший союзник и главный торговый партнер США? Меня это не удивляет. Я часто бываю в Канаде, и хотя эти две страны имеют не только одну из самых протяженных в мире общих границ, но и схожую культуру, образ жизни и интересы, канадцам на бытовом уровне всегда казалось, что присутствие США в их стране – носит несколько чрезмерный характер. Война в Ираке заметно усугубила и без того настороженное отношение канадцев к южному соседу. Одновременно с результатами опроса BBC служба Гэллопа опубликовала данные о различной оценке действий нынешней американской администрации жителями различных регионов мира. Так, если в странах Африки, расположенных южнее Сахары, эти действия положительно оцениваются 63% респондентов, то на Ближнем Востоке и в арабском мире только 17%, а в Европе 22%. Эти цифры не очень радуют, но они были вполне ожидаемы. На Ближнем Востоке сыграла роль кампания в Ираке и поддержка Соединенными Штатами Израиля, у которого усугубился конфликт с палестинцами. С Европой США в последнее время не обращались как с серьезным партнером. А Центральная и Южная Африка, напротив, стала регионом повышенного внимания и проявления доброй воли со стороны США. В последние годы Вашингтон осуществляет там широкомасштабные усилия по борьбе со СПИДом и другими заболеваниями. Для этого региона США остаются маяком надежды, сказал известный американский социолог Джон Zogby. Какое внимание обращают сами американцы на то, как к ним относятся за рубежом? Насколько важно для них, что о них думают другие? Об этом я спросил профессора университета Джонса Хопкинса в Балтиморе Роберта Фридмана. Это важно в той степени, в которой Соединенные Штаты нуждаются во внешнеполитических союзниках. Поддерживать союзнические отношения с руководством той или иной страны намного легче, если ее население хорошо относится к США. В первые годы своего правления администрация Буша настолько настолько стремилась к принятию односторонних внешнеполитических решений, что в глазах общественного мнения многих традиционных стран-союзников наша страна обрела образ большого забияки. В то же время надо понимать, что США, как самая могущественная страна в мире, всегда будет вызывать раздражение именно своей мощью. Профессор, а большое ли внимание обращает средний американец на возросшие недружественные отношения в мире к своей стране? Для средних американцев это, видимо, не так важно, как для политиков. США – этноцентричная страна. Зарубежные страны не столь сильно волнуют ее жителей, за исключением представителей ряда относительно свежих этнических групп – латинос, недавних иммигрантов из европейских и азиатских стран. Хотя сейчас ситуация меняется. Американцы вынуждены все более приспосабливаться к глобализующейся экономике, и это становится все более важным фактором. Профессор Роберт Фридман добавляет, что, на его взгляд, зарубежные респонденты нередко переносят негативную оценку действий американской администрации на американцев и на американский образ жизни. А между тем, американская массовая культура по-прежнему продолжает доминировать в мире. Сотни миллионов людей по всему миру не отказывают себе в удовольствии носить американские джинсы и смотреть голливудские фильмы.
О парадоксах восприятия Америки в мире рассказывал Алан Давыдов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Напомню, сегодня мы задавали слушателям вопрос, как, по вашему мнению, изменится отношение Москвы и Вашингтона с приходом новых президентов в России и США. Вот что пишут нам наши слушатели. «Не вижу никаких перемен. Практичные американцы будут и дальше за символические гроши разорять в свою пользу наш газонефтяной комплекс, согласно внешней стратегии Кремля. Целая политическая композиция, я бы сказал, от Александра из Сызрани». Это будет зависеть от наших царьков, мнение Вани Жукова. Не изменится будущим президентом, придется заниматься экономическим кризисом. Не до политики, считает Михаил. Необходимо срочно вспомнить о прародителе многих народов Кубрат Хан и установить ему памятник на родной земле, мнение того же Вани Жукова. Странноватое мнение, прям скажем. Путин человек довольно скрытный, Медведев не лучше, так что прогноз и не тут просто невозможен, считает Галина из Белоруссии. Это все ответы на сегодня. Не очень активно выступили наши слушатели, но уж что есть, то есть. Продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Алексей Кузнецов желают вам всего самого доброго. Пожалуйста, оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.